Глава 7. На вершине. Письмо Татьяны к Онегину.
Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воли меня презрением наказать. Но вы моей несчастной доли, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи. Вам слово молвить и потом все думать, думать об одном и день, и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда не знала б вас, не знала б горького мучения. Души неопытной волнений, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верной супруга и добродетельная мать. Другой нет. Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То вышним суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался. Давно, нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала. И в мыслях молвила: вот он. Неправда ли? Я тебя слыхала, ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновение не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, проникнул тихо к изголовью? Не ты ли с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты, мой ангел ли хранитель или коварный искуситель? Мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю, перед тобой слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя единым взором, надежды сердца оживи, или сон тяжелый перерви, увы, заслуженный укором. Кончай, страшно перечесть стыдом и страхом. Замираю, но мне порукой ваша честь, и смело ей себя веряю.
С глубоким вздохом Абай вновь склонился над письмом Татьяны. Какие искусные слова! Не слова, дыхание, трепетное биение сердца, нежная глубина. Покоренный волнением Татьяны, он снова вчитывался в пушкинские строки. «Такие дни прошли для меня», — думал он. «Да и в те дни слышал ли я подобный голос?» И тотчас, прорезав мрак его памяти, как падающие звезды прорезают темный небосвод, перед его глазами промчались два светлых облака. Один — лик сияющей юности, Такжан. Второй — полный душевной тоски, Салтанат. Еще вчера, переведя письмо Татьяны, он вспоминал их. Обе, подобно самой Татьяны, подавили разумом голос сердца. Обе не смогли поднять голов, опутанных уздою неволи. И все время, пока Абай переводил грустные излияния Татьяны, в его сердце приглушенно звучали и их прощальные слова. Сами собой они находили себе место в слагаемых им строках. Пусть их чуткие сердца вникнут в эту песню, они поймут ее как свою, думалось ему. Поэтому-то он решил перевести письмо Татьяны. Последние два дня он помогал ей заговорить на чужом ей казахском языке. Чем дальше, тем больше слов находит его Татьяна в мягком, побеждающе нежном напеве. Все благороднее в своей грусти, все красноречивее становилась эта девушка, покорившая его. Он сравнивает казахское письмо Татьяны с письмом, написанным по-русски. Порой не так, как у Пушкина. Татьяна говорит иногда слишком обычными словами. Но это невольная дань ее новым слушателям. Да и то, поймут ли они ее? Он подумал о Кокпае и Муха. Что, если и они не поймут этих слов? В странице Евгения Онегина было вложено полученное вчера письмо. Баймагамбет, вернувшись из Семипалатинска, привез его Абай вместе с десятком новых книг, отвечая на восторженное восхищение Абая Евгением Онегиным. Михайлов писал: «Недавно роман этот переложен на музыку. Говорят, она достойна пушкинской Татьяны и Ленского. Петербургская и московская публика живет и дышит ею. Но что делать? Нам не судьба услышать ее». Перечитывая это, Абай вспомнил о Кокпае и Муха. А они, бедняги, красивым пением украшают вздорные стихи, усмехнулся он и взял стоявшую возле дамру. «Я дам этим мелочным торговцам вместо бязи дорогие шелка». И снова шепчут его губы какие-то слова. А смягченный взор все чаще устремляется к двум вершинам Акшока. Но сейчас этот взор не видит окружающего. Это взор мысли, взор глубоко взволнованной души поэта. Пальцы торопливо перебирают струны. В прошлую ночь, ложась спать, он смутно улавливал отдаленно звучащие и гаснущие звуки. А сейчас так быстро пришли они в его память и так легко начали ложиться в струны его домбры. Он попробовал тихо, но внятно вторить им голосом. Размер близок к пушкинскому. «Ты мой супруг любимый, Богом указанный мне». Стыдливая тайна Татьяны еще робко, еще неуверенно начинает звучать в напеве домбры. Еще строка, еще. То, облокотясь на подушку, то, откидываясь от нее, он торопливо понукает домбру. Парные струны тихо рокочут, порой лишь резкий звук выходит за нужный. Уже отысканный предел. Дорого достались две последние строки, но и они стали, Влад, музыкой. Абай без перерыва спел на найденный напев три строфы письма Татьяны. Довольно улыбнувшись, он выбросил из-под губы насыба и заложил тут же новую щепотку. То громко, то тихо перебирает он струны, как будто запоминал. Вдруг он круто повернулся всем своим массивным телом в сторону Баймагамбета. Глаза его на этот раз сверкнули весело и задорно, и тут же мягко потухли. «Ну, что ты тут сидишь? Понял ты что-нибудь?» Растерявшийся от неожиданного вопроса Абая, Жигит показал плетку. «Починяй его, Табаяга». «А что я делаю? Не догадался?» «Думаю, вспоминаете какую-то русскую песню». «Вот как! Ну что ж, и то хорошо!» — рассмеялся Абай. «Ступай, позови Кишкиня Муллу». тонкой серебряной нитью заструилась песня, наполнив дом своими чистыми переливами. При первых же звуках голоса молодой женщины все замерли. Абай был поражен. Агирим никогда не пела при нем письма Татьяны. Да и он сам ни разу не просил ее об этом. А между тем, она, оказывается, знала каждое слово и каждый едва уловимый оттенок напева. Она и к Ерболу обратилась, потому что он один слышал, как она пела эти слова. Не раз оставаясь с ним вдвоем, Агирим просила его наигрывать ей мелодию и тихо вполголоса повторяла песню. И теперь, когда она впервые при всех запела эти строки, у жигитов-певцов невольно мелькнула одна мысль. «Это же и есть сама Татьяна! Татьяна, сияющая красотой, охваченная страстью песни! Она! Она!» Они слушали, затаив дыхание. Абай внимал этой песни. Ему казалось, что она обладает необыкновенным свойством. Первый раз ее пел Мухамеджан в самый день ее создания. И тогда Абай с волнением прислушивался к своим же словам и напеву, вызвавшим в нем восторг. Сейчас он слушал ее второй раз и с изумлением чувствовал, что снова поддается ее чарам. Зимой все певцы разъехались из Акшоке, так что Абай изредка слышал только мелодию песни, исполняемую кем-нибудь на дамбре. Сейчас Айгерим вдохнула новую жизнь в слова Татьяны. И песня, обновленная и чудесная, возродилась перед своим же творцом. Абаю казалось, что он обрел самого себя, того Абая, который когда-то вот так же слушал свою любимую, не сводя с нее глаз, не смея перевести дыхание. Айгерим, как и прежде, вкладывала всю душу в каждое слово, в каждый новый перелив напева. Она не пела, она изливала глубоко затаенную грусть своего сердца. Это была уже не только Татьянина тайна. Страстный шепот молитв и надежд вспыхнул жарким пламенем песни, рвался из груди самой Айгерим только к одному, единственному из всех, к Абаю. «Ты мой супруг любимый, Богом указанный мне, но меня не избрал ты другом, оставил одну во тьме». Не грустный ли упрек покинутого друга доносят эти слова? Лицо Айгерим бледно, последние следы румянца сбежали с него. Певица точно охвачена волнами песни. Чистая, правдивая душа Айгерим наполняет своим трепетом каждое слово. И заповедная тайна раскрывается все яснее и прозрачнее. Забыв обо всем, она говорит только с Абаем. «В чем вина моя? И если есть она, ты ли не простишь ее? Ведь я единственная твоя. Что же ты сам не приходишь ко мне, раскрыв душу свою? Найди прежние светлые дни, горячие дни. Найди меня». Казалось, Айгерим изнемогала от песни, и чувства, наполнявшие эти близкие ей слова, и грустные переливы мелодии отнимали последние силы ее души, сдавливали дыхание. Никто не смел нарушить молчание. Абай сидел бледный, широко раскрытыми глазами. Он чувствовал, как холодок дрожи пробегал по его телу. Вдруг он резко сдвинул брови, порывисто обнял Айгерим и покрыл поцелуями ее влажные глаза. «Айгерим, бесценная моя, песни и слезами своими ты снова нашла меня. Чистая, искренняя, ты сама вернулась ко мне. Ведь это твоя душа изливалась в тоске Татьяны». Молодые друзья, окружавшие Абая, были глубоко взволнованы. «О, Татьяна!» — дрогнувшим голосом сказал Кокпай. в дочери казаха ты нашла себя. Еще ни одной душе, затаившей в себе свою чистую тайну, ты не дашь язык. Ни Абай, ни Айгерим не могли больше разговаривать. Слова излишни для сердца, отыскавшего друга. Пробужденная любовь не нуждается в словах и не терпит чужого взгляда. Муха, Кокпай и другие жигиты поднялись и тихо разошлись. И едва закрылась дверь за последним из них, как Абай и Айгерим сомкнули жаркие объятия и слились в бесконечном поцелуе. Песня развязала тяжелый узел, долгие годы стягивавший их души. Она снова соединила их, равных и равно вдохновленных. Она не позволила ни изменить, ни потерять друг друга. Угасшая вспыхнула, утерянная вернулась к ним с любовью и песней Татьяны. Так в зиму 1887 года великий русский Акын Пушкин впервые вступил в простор казахских степей, ведя за руку милую свою Татьяну. Он принес в эти просторы радость своих песен, а его Татьяна пришла как близкая, как родная всем, и научила молодые сердца казахов тому языку искреннего чувства, каким еще никто не говорил в казахской степи. Путь Абая. Конец второй книги. Письмо Онегина к Татьяне. Предвижу все, вас оскорбит печальной тайны объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою, какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел, привычки милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвы Ленский пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан, я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. И я лишен того. Для вас тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час. А я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они, и я знаю, век уж мой измерен. Но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор, затей хитрости презренный, и слышу гневный ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, и слить мольбы, признание, пени, все, все, что выразить бы мог. А между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли. Все решено, я вашей воле и предаюсь моей судьбе.